Откуда деньги у людей?
Хороший вопрос. Знаете, сколько у нас лежат на депозитах в Сбербанке? Почему лютует налоговая? Она точно знает, что недоплачивают. Почему не берут деньги с олигархов? Нужно говорить правду людям, ну, чтобы они хоть где-то могли эту правду прочитать.
ХЗ. А Хазин знает. Беседы с экономистом Михаилом Хазиным.
Экономист Михаил Хазин по-прежнему в эфире «Радио Спутник». Михаил Леонидович, продолжим давайте высказыванием главы МИД Индии. Он сказал, что антироссийские санкции остаются удобным инструментом для стран Запада, но не поддерживаются большим числом стран, ну или большим числом стран. Смысл ясен. Он говорит, что делается так, как будто весь мир согласен с санкциями. Это не совсем так. Как вы считаете, с чем связано это высказывание? Ожидать ли, я не знаю, активизации торговли на фоне, там, помните, и проблемы с торговлей с Индией были технического характера?
Посмотрим. Знаете, я небольшой специалист по торговле. Любой торговец, а восточные люди, они как бы по рождению торговцы. Ну, точнее сказать, по самому раннему воспитанию. Да, они уже в 5 лет могут на базаре торговаться. Наши люди это делают плохо. А у них там, то есть в Китае, если ты не торгуешься, то ты плохой покупатель, потому что тебе сразу дают 3 цены в четком понимании. Да? То есть, меня научили, что если ты там на базаре в Китае тебе говорят какую-то цену, нужно сразу скидывать 10 раз. И говорит, нет, ну, дальше начинается, собственно, вот, игра, да. Вот.
Я бы, Михаил Леонидович, проиграл.
Я просто помню, как мы с ребенком, мы хотели купить там какие-то штучки, в общем, такие совершенно дешевые. И как, значит, за нами потом 2 квартала бежали и предлагали уже по совсем смешным ценам. Вот. Ну, вот, то есть, значит, ну, мы торговались, да, то есть, мы с дочкой торговались, а мама, значит, она нас ругалась, что мы задержались, потому что мы спешим. Вот. Потом, значит, она нас таки увела, за нами бежали торговцы и предлагали там на ходу, цена падала почти до нуля. Вот. То есть это была такая очень смешная история. Вот, нет, много было разных смешных историй про то, как торговаться в Китае, вот. Такой, значит...
Не кажется ли вам, Михаил Леонидович, что такими заявлениями тоже идет своего рода торговля?
Ну, конечно, естественно. Но как бы все играют в игры. Наша задача подороже продать, их задача подешевле купить. При этом все понимают, что уменьшать цены на 30% – это беспредел, ну, скажем, цены на нефть. А на 5% – это можно. А наши говорят, а давайте не на 5, а на 3. А лучше на 1.5. Ну и дальше начинаются разные. А вот вы, а вот так. А вот давайте тогда вы вот это включите в цену. А хорошо, давайте тогда вы вот это еще купите в нагрузочку. Ну и так далее и тому подобное. То есть к этому надо относиться философски. Значит, дело в том, что я просто вот историю про торговлю, значит, был такой замечательный человек, статистик Василий Михайлович Семчеров. Он умер, к сожалению, от ковида, но ему, правда, уже было лет много. Вот. И он был директором института статистики после Ершова. И вот Василий Михайлович, он даже не западенец, он русин. То есть он из Закарпатской области Украины и из соседней деревни со знаменитым либеральным экономистом Фридманом. И вот, соответственно, он по этой причине торгуется виртуозно. Однажды мы были в Шанхае на конференции и пошли на рынок шелковый. Он хотел там купить жене шелковый халат. И он стал торговаться. Мы уже там, нам надо идти на экскурсию. Он говорит, нет-нет, я на экскурсию не пойду, у меня тут процесс. А нас сопровождал молодой человек, руководитель русской общины Шанхая. И вот, значит, мы ушли, через 2 часа пришли, Василий Михайлович продолжал торговаться. Начальница рынка, такая очень серьезная китайская дама, очень серьезная, просто вот видно, да? А она подошла к этому нашему мальчику, сказала, кого ты к нам привел? Причем с таким явно, вот не с раздражением, а скорее с восторгом. Он уже доторговался до той цены, по которой мы это берем. И продолжает торговаться. В общем, в конце концов, он еще чуть-чуть цену сбавил и взял таки.
Ну, это когда важно процесс, а не результат, мне кажется. Ну, два часа.
Ну, процесс, нет, процесс очень важен, да, то есть весь рынок, все пришли, там стояли эти торговцы, смотрели, да, Василий Михайлович явно, соответственно, сильно поднял свой статус, да, как человека серьезного, ну и так далее.
Будем надеяться, что с Индией удастся договориться, решить все технические сложности.
Конечно, бога ради, это даже не технические сложности, это просто такая специфика процесса.
Там, кстати же, Михаил Леонидович, ну, торгуют же отдельные компании, как я понимаю, ну, в смысле, продают нефть, насколько я понимаю, туда, в Индию. Это такой коллективный какой-то посыл всем, видимо, кто хочет продавать. Так, ладно, с индусами понятно, с голландцами любопытная история произошла. Кто бы мог подумать, что называется. Это, кстати, вот с Германией недавно аналогичная история была. Они тоже обратили внимание, что из Индии на 42% или что-то типа того больше стало нефтепродуктов идти, тогда как на 42% из России меньше. И здесь аналогичная история с голландцами. Они говорят, что ну, вот обходят наши предприятия антироссийские санкции путем экспорта продукции через Турцию. И там цифры примерно одни и те же. То есть, насколько с России упал товарооборот, настолько с Турции возрос. Михаил Ильич, ну, это позитивная история. И, ну, понятно, что, наверное, дороже, да, эти товары обходятся через посредника. Но в конечном итоге, как считаете, это хорошо, это бизнес, который вот должен таким образом работать всегда? Или здесь не все так чисто?
Это просто означает, что посредническую прибыль получают теперь не европейские компании, а турецкие и индийские. Вот и все.
А, вот. То есть это европейцы жалуются таким образом?
Конечно, естественно, что вот обижают туда-сюда. Американцы отобрали у наших торговых компаний прибыль в пользу турок и индийцев. Вот ведь гады какие.
Слушайте, ну ловко получается.
Ну да, слушайте, ну бога ради, да, ну вот все же понимают, как все устроено. Да, ну да, когда нельзя, но очень хочется, то можно.
Что им, про что речь идет? Товары, во-первых, сумма...
Я прошу прощения, я просто приведу пример. Есть такая страна Иран. Она находится под санкциями еще более жесткими, чем те, которые применены к нам уже с 79-го года. Сколько лет прошло? 21 и 23. Почти 50 лет. Ну там, 44. И ничего. Более того, все иранцы говорят, ребят, вы нас спросите, мы вам объясним, как это делается.
А к чему это все играет? Ну, как, знаете, все понимают, но делают вид, как, о боже.
Я могу вам сказать, в чем дело. Дело в том, что есть некоторые хотелки в Соединенных Штатах Америки. И они под эти хотелки явно или даже не явно адаптируют свои модели. Ну, то есть они говорят, мы делаем вот так, и у нас все получится, потому что мы тут вот контролируем мировую долларовую систему, то все туда-сюда. А в реальности выясняется, что степень их контроля далеко не такая стопроцентная, что тут можно пролезть, тут что-то обойти и так далее и тому подобное. То есть вот это вот место, которое... оно абсолютно такое психологическое. Да? Начальникам всегда кажется, что они все контролируют, а в реальности, когда мы опускаемся на уровень там, исполнителей, ну, это как, понимаете, борьба с контрабандой. Теоретически, да, граница на замке. А практически существуют семьи, которые возили контрабанду прадедушки при царе-батюшке, дедушки и папы при советской власти, а, соответственно, значит, внучок уже возит сейчас. И все отлично, потому что, как мне говорил один бывший председатель таможенного комитета, он мне говорил, Миша, ну что за бред, да, то они открывают границу, то они пытаются ее совсем закрыть. Ну, это бред, да, и то, то есть закрыть границу можно, но это стоит сумасшедших денег. А эффект, в общем, очень маленький. А вот если контрабанда 10-12%, все же вокруг цветет. Я ему говорю, а ты это контролируешь? Он говорит, ну конечно, да.
Я почему-то вот не контрабандист, ну, своего рода, скажем, вспомнил, несуны были такие в советское время с предприятиями. Несуны, да-да-да.
Я просто еще одну историю расскажу совсем. Да, да, да. Значит, у меня был товарищ, собственно, мой, как это, не однокурсник, он на год старше, Миша Соловейчик. И он по окончанию университета, в аспирантуру его не взяли как лицо неправильной национальности, и по этой причине его, значит, он пошел на работу в некоторое заведение закрытое. Его отправили, как человека там, с правильным образованием, отправили куда-то в какой-то город, я сейчас даже не помню, причем на Украине, не то Запорожье, не то Днепропетровск, куда-то на какое-то предприятие. И тут выяснилось, что он на это предприятие не может попасть, потому что у него нет допуска. Ну, как никому в голову не приходило, что он только пришел на работу, что ему не оформили допуск быстро, потому что там надо было его долго проверять. Это было буквально через там, месяц после того, как он вышел на работу. И вот, соответственно, значит, пришли эти работяги, ну, какие работяги, да, интеллектуальные, в смысле, к начальнику первого отдела, и говорят ему, вот тут такое дело, надо бы что-то решить вопрос. Он говорит, так, у вас там в заборе, вот там, есть дырка. Вот я говорю, да нет, это все неправда. Он говорит, дырка есть. Значит так, там пригорочек елочки и березки, вы там пиво пьете в обеденный перерыв. Вот посадите его туда и через эту дырку передавайте секретные бумаги. Пиво и бутерброды можете носить из столовой через проходную. А он пускай с документами работает, и потом эти документы обратно через дырку занесете обратно. Если что потеряете... Он так посмотрел и сказал, дырку закрою. Все! Все было сделано. Вся недельная работа была сделана за 3 дня. Все были...
Кстати. Это мы не просто так с Михаилом Леонидовичем тут шутки и истории разные вспоминаем. Это мы все к тому, что бизнес, он в любой ситуации, ну, не только бизнес в целом, да, какая-то страна заинтересованная, всегда найдет возможность, что называется, для того, чтобы сделать то, что ему нужно, заработать денег в данном случае, например. Так, Михаил Леонидович, давайте в Белоруссию немножко двинемся. Хотел попросить вашего объяснения. Тут в этой новости сообщается, министр финансов республики выступил, сказал, что Белоруссия в 2023 году ожидает получить от России 1,3 миллиарда рублей обратного акциза на нефть. Насколько серьезная сумма? Что это за механизм такой? Почему Россия что-то там еще Белоруссии выплачивает?
Вот я не буду это обсуждать. По очень простой причине. Это никому не интересно. Это некоторый сложный механизм, связанный с тем, что наша нефть перерабатывается в Беларуси, и обратно поступают нефтепродукты. Вот. Неинтересно. Да, а также, соответственно, Беларусь экспортирует наши нефтепродукты. Неинтересно. Да? Вот просто считайте, что это некоторый как бы, элемент специфики как бы, учета разницы в цен, связанной с налогами.
Угу. Ну, тогда давайте сразу в Китай. Там впервые зафиксирован в третьем квартале 2023 года дефицит прямых иностранных инвестиций. Михаил Ильич, сократился на 1,8 миллиардов долларов. Для госсистемы Китая это серьезная история?
Ну, понимаете, в чем дело? В мире-то кризис. Инвестировать невозможно, убытки сплошные. Вот и не инвестируют. А вы что думаете, в Соединенных Штатах Америки лучше? В Соединенных Штатах Америки промышленность падает. А вот, тут... вот читайте обзоры фонда Хазина, там написано. Нет, растут фондовые активы спекулятивные. Вот они растут.
Слушайте, ну здесь ведь в качестве причин, ну, это американское экономическое издание, опять же, о нем говорим, они указывают, что здесь ужесточение санкционной политики виновато Вашингтона по отношению к Пекину. Мол, инвесторы боятся вкладывать и даже и выводят.
Как вы сами понимаете, когда происходит некий процесс, то всегда хочется его объяснить так, что вот это вот мы молодцы.
Ну вот с Россией не получилось, а вот Пекину мы показали.
Пекину мы показали, да. Ну вот мы молодцы, мы Пекину показали. Вот. А то, что, соответственно, рентабельность отрицательная, это как-то никому в голову не приходит. Ну, точнее сказать, если сказать, что рентабельность отрицательная, то понимаете, в чем дело? Вы знаете, есть в цирке такое слово «реприза». Да, это вот фраза, на которую так и просится ответ. Такой вот хороший, да? Вот. Иногда его получается придумать. Вот у меня вот есть несколько историй, когда я хорошо придумал. Например, как-то мы сидели на вечере с Соловьевым, и там, значит, Соловьев показывал, тогда Байден только начал пожимать руки, да, непонятно кому. Вот. И, соответственно, все так удивленно на все это дело смотрели, а мне пришло в голову, я сразу сказал, что это он пожимает невидимые руки рынка. Вот это было хорошо, да. Вот имеются репризы. Как только вы говорите, что рентабельность вложений в производство в Китае отрицательна, немедленно тут же кто-нибудь из журналистов спросит, а какая рентабельность вложений в промышленность Соединенных Штатов Америки? А вот отвечать на этот вопрос очень не хочется. Поэтому не нужно подставляться.
Михаил Владимирович, а, собственно говоря, Китай-то это, ну, вот с точки зрения государственной экономики, они сейчас как-то, возместить, компенсировать эту историю будут. Ну, то есть, я просто, как понимаю, что-то будет делаться с государственным инвестированием.
В Китае уже довольно давно идет экономический кризис. Его очень сложно оценить, потому что китайская статистика, она вообще не имеет никакого отношения к реальности. Это идеологический инструмент. Собственно, как нас учит Андрей Петрович Девятов, китайская политика, любая, экономическая в том числе, это бесконечный путь хитрости. Но в Китае имеет место очень большая дырка, такая же, как и в США, примерно одного уровня. Это внутренние дотации в 25% от ВВП. Поэтому у Китая нет проблемы с внутренними инвестициями. Он не понимает, куда девать деньги, которыми эти инвестиции осуществляются, эмиссионные. Их надо стерилизовать, чтобы не было инфляции. Инфляция, скорее всего, есть, но мы ее не видим. Вот. И по этой причине очень сложно оценивать китайскую экономику. Можно сказать одно. Последние полгода у меня вот просто вот в уже упомянутых обзорах фонда Хазина я где-то полгода тому назад отметил, что в официальных данных пошла информация, которую можно интерпретировать как признание начала кризиса, и дальше на протяжении нескольких месяцев я отмечал, что в Китае происходит. Да, но мы констатировали, кризис в Китае начался. Но дальше его масштабы и темпы оценить очень сложно. Но дело в том, что Китай и США – это как бы две стороны одной монеты. Они будут одновременно падать. Собственно, они уже падают. Вот. Соединенные Штаты Америки, например, я просто объясню. В Соединенных Штатах Америки данные предварительные за третий квартал, рост ВВП 4,9%. Процента, ну, в годовом вычислении, исчислении. То есть нужно поделить на 4, получается больше 1% в квартал. Это очень много. А вопрос, а за счет чего? И при этом вы по этим же данным, одновременно вышедшим, промышленность падает, и все экономические показатели, экспертные оценки индекса промышленного производства, экспертные оценки индексу сферы услуг, они все вниз. А это означает, что у них растет капитализация фиктивных активов, которые они с помощью бухгалтерских технологий переводят в добавленную стоимость. То есть, иными словами, они сами себя обманывают. У них нет роста, у них экономический спад. Но они вот эту вот фиктивную составляющую финансовую наращивают. А реальный ВВП США сейчас не 23 триллиона долларов, а где-то 15, меньше, чем в Китае. Но у них колоссальная вот эта вот капитализированная составляющая, чисто финансовая. Ну и, соответственно, она, как это называется, может шандарахнуться. Вот так.
Я, вы знаете, вот тут американцы меня в меньшей степени волнуют, но вот заинтересовала эта история, потому что я в последние, ну сколько, ну полтора года, может быть, меньше, наблюдаю вот эту историю, что тут одна компания нанимает специалиста по выходу на китайский рынок, тут, значит, у учителей курсы там по работе с Китаем, тут еще кто-то, ну и вот так вот с Китаем как бы учатся работать и хотят что-то там куда-то вложиться, что-то там с китайцами вместе сделать. Не рекомендуете, Михаил Леонидович, получается?
Слушайте, ну как бы, а почему нет-то? Почему бы не работать с китайцами? Только надо при этом понимать, что китайцы – это бесконечный путь хитрости, и кидалово – это их любимое мероприятие. Украсть технологии, не заплатить денег, исчезнуть. Ну, то есть вы с ними переписываете, они говорят, да, присылайте аванс. Вы присылаете аванс, а их нету, все, они вам больше не отвечают. Что делать, как делать, непонятно. А через полгода могут появиться и сказать, ой, да, действительно, извините, тут у нас уволился работник, который с вами переписывался, а мы не обратили внимания. Ну, деньги куда-то ушли, ну, давайте снова будем работать. Возвращать ничего не будем, потому что мы не знаем вообще, о чем речь идет. Может быть, он украл нехороший человек.
Но другие-то страны как-то инвестируют в миллиардах.
Ну, как бы у них, соответственно, как бы работа с Китаем – это отдельная тематика. Ну, как бы, если вы вкладываете деньги, строите какие-то предприятия, то китайцы – за. Ну, там все это сложно, с этим нужно заниматься. Вот, собственно, вот русская община Шанхая, его руководитель, он юрист. Он говорит, я занимаюсь тем, что я помогаю предпринимателям, которые хотят работать с Китаем. Там своя специфика, но если ты ее понимаешь, ну, можно работать. Ну, это примерно так же, как есть люди, которые говорят, я бизнесом с компаниями, которые находятся южнее Воронежа, не занимаюсь, потому что они все кидаловы. Ну, вот с точки зрения такого вот северного подхода, действительно, на юге сильно более сложно. А если вы там немножко разобрались, как оно устроено, мои родственники там из Ростова-на-Дону, то ведь я просто вот прекрасно понимаю, как себя надо вести, чтобы там не было проблем. Просто вести себя надо по-другому. Да, да, разумеется, когда я жил в Ярославле, было сильно легче и приятнее. Но я могу там и там, и там. Да, то есть, ну просто надо немножко перестраиваться. Они не хуже, они просто немножко другие.
Михаил Ильич, меньше минутки у нас остается. Бюджет Украины хотел попросить вас прокомментировать. Говорят, что дыра 29 миллиардов без помощи союзников образуется. Насколько плоха ситуация в финансах
Украины? Там вообще нет экономики. Все. Забудьте. Эта страна существовать не может. Все. Или надо ей списывать все долги и давать много денег, чтобы она что-то строила. Надо только при этом понимать, что там все разворуют. Поэтому такое... В общем, это тяжелый случай.
Тяжелый случай. Без помощи союзников действительно не обойдутся. Будем наблюдать, как поведут себя эти самые союзники. Михаил Ильич, вам большое спасибо за интересную беседу, за примеры из жизни, что называется. Михаил Хазин был в эфире «Радио Спутник».
Хазин знает.